Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 243-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня мы будем стараться с вами нагнать те новости, которые происходили в мире науки и космоса. У нас в последнее время выходило много гостевых выпусков, да еще и с переводом, да еще и с какими гостями. Надеюсь, вам понравилось, но надо же вас держать в курсе актуальных каких-то событий, информировать вас о том, что прямо сейчас происходит важного в мире науки и космоса. Ну и, конечно, сегодня у нас будет достаточно большая тема, которая, в принципе, никак-то ко времени не прибита, просто у нас был большой повод, чтобы о ней поговорить. Действительно большая была публикация на тему формы нашей Вселенной. Об этом трубили из каждого утюга, как-то она очень сильно разошлась, и меня очень много раз попросили об этом рассказать, я не мог это дело игнорировать, поэтому сегодня у нас будет такой микс вроде бы из новостей, но в то же время будет большая, серьезная, фундаментальная тема. Так что если вы вдруг слушаете это гораздо позже, чем конец 2019 года, можете сразу мотать на разговор о форме Вселенной, там будет много интересного. Но перед тем, как мы перейдем к новостям, мне нужно сказать, что вот у нас есть небольшая рекламная пауза, и дело в том, что в этом выпуске партнер у нас есть, это сервис Чердак. Чердак — это, как они себя называют, облачное хранение вещей. Это сервис, который предлагает вам сдать какие-то вещи, которые вам на данный момент не нужны. У вас их приедут, заберут, сложат на склад и в нужный момент привезут. Доставка бесплатная под это дело. Соответственно, если у вас есть летние шины, велосипед, какие-нибудь летние вещи, что угодно, что вам в данный момент не нужно, вы можете сдать это все дело на Чердак. Адрес чердак.io, переходите. И специально для вас у меня есть промокод TBBT15 латинскими буквами, собственно, как The Big Bear Theory, да. И используя этот промокод, вы сразу делаете несколько важных дел. Во-первых, вы можете разгрузить свое жилище, сделать его более просторным, убрав из него какие-то на данный момент ненужные вещи. Во-вторых, вы получаете 15% скидку, так как ребята будут знать, что вы пришли от меня. Ну и также каждый заказ поддерживает выход этого подкаста. Так что если вы живете в Москве, а, к сожалению, сервис доступен пока что только там, то вполне можете попробовать этот сервис. На этом, пожалуй, рекламную паузу можно заканчивать и переходим к новостям. Как вы помните, в прошлом выпуске мы говорили с Аланом Штерном, руководителем миссии «Новые горизонты», той самой миссии, которая, в частности, сделала пролет мимо объекта пояса Койпера, который формально назывался 2014 MU-69, но все его знают как «Ультима Туле», и, собственно, сама команда его так называла, как наш диалог стал немножечко неактуальным. Дело в том, что вот это вот название «Ультима Туле», его как бы отменили, оно никогда не было до конца официальным, и теперь этому небесному телу присвоили другое официальное название, которое уже подтвердили во всех каталогах, и теперь вот этот объект 2014 MU-69 называется «Арроккот», что в переводе с языка каких-то там индейских племен, я, к сожалению, не очень в этом разбираюсь, но это название означает слово «небо». Есть подозрение, да, никто об этом, насколько я понимаю, официально не говорит, что смена названия потребовалась из-за того, что словосочетание «Ультима Туле», несмотря на то, что имеет достаточно красивые корни, и в скандинавском мире это означало то, что находится за горизонтом, то, что неизведанное, но, тем не менее, говорят, что вот «Ультима Туле» использовали какие-то люди в своей нацистской символике, вызывало, соответственно, такие коннотации. Мне кажется, это немножко неправильно, потому что нельзя идти на поводу у людей, которые присваивают себе какие-то названия, имена. Нельзя этого позволять, однако вот так команда решила. Теперь у нас есть еще одно, по сути, название для этого небесного тела. Называться оно теперь будет «Арроккот». Ну, тоже достаточно красиво, хотя какой-то политический подтекст, конечно, в этом читается. Но я думаю, со временем это забудется. Причины этого в наших сердцах мы понимаем, что когда мы будем говорить Ultima Thule, мы тоже будем понимать, о чем идет речь. Но вот теперь у нас есть еще один способ, как идентифицировать это небесное тело. Что еще у нас есть по новостям? Американская программа по запуску людей в космос продолжает продвигаться. Во-первых, у нас произвели тесты Starliner, который делает Boeing. Вроде все прошло успешно. Там спускали, значит, во время спуска на парашютах, собственно, при попытке приземления произошла небольшая, не то чтобы авария, но один из парашютов не раскрылся. Уже сразу идентифицировали, что это было вследствие человеческого фактора сделано. Ну, то есть там, по-моему, не закрепили правильным образом последний парашют, поэтому он не раскрылся. Но, тем не менее, даже на двух парашютах Starliner садится вполне себе нормально на Землю, и это предусмотрено. То есть вообще в таких системах не раскрытие одного из парашютов — это должно быть штатной ситуацией, ну, в плане, что штатно должна все равно пройти посадка. Не должно это влиять на финальный результат. А в то же время SpaceX со своим Crew Dragon вот буквально на днях произвели успешный тест, успешный прожиг на стенде, огневые испытания, по-моему, как это правильно называется, то же самое, что изначально они должны были сделать в тот момент, когда у них произошла вот эта вот авария, они, собственно, собирались на стенде включить двигатели Crew Dragon и, соответственно, протестировать, как они работают. В прошлый раз у них корабль взорвался, но теперь уже все идентифицировали, все причины, и теперь вроде все прошло успешно, теперь нужно будет, чтобы все посмотрели на данные, все собрали всю телеметрию, проанализировали ее, если все будет хорошо, нас уже совсем скоро должен ждать следующий уже полет Crew Dragon. Посмотрим, как это будет дело развиваться. Что еще интересного у нас было от SpaceX, они запустили еще одну партию своих спутников Starlink, еще 60 штук добавили во флотилию, которая уже была запущена до этого. Что интересного было в этом запуске? Ну, во-первых, что опять у нас запустили 60 спутников, по сути, очень-очень плотно их напаковали в головной обтекатель и поставили все это дело верхом на Falcon 9. И вообще в этой ракете Falcon 9 было достаточно много вещей, которые интересны. Во-первых, первая ступень летала уже четвертый раз и успешно опять села на баржу. Это первая ступень, которая летала четвертый раз. До этого у нас максимум было 3 полета для одной ступени. Посмотрим, насколько они смогут этот предел отодвигать. В принципе, весь смысл этих посадок как раз в повторном использовании. Поэтому посмотрим, насколько вообще хватит одной ступени. Насколько я помню, SpaceX говорили о 10 полетах для каждой первой ступени. Возможно, это будет больше, возможно, это будет меньше. Но, тем не менее, вот у нас теперь есть веха. Первая ступень слетала в четвертый раз. А еще примечательно, что головной обтекатель, две половинки головного обтекателя тоже были переиспользованы. А они, в свою очередь, стоят, по-моему, в 6 миллионов, что-то такое. То есть вот эти две половинки, каждая по 3 ляма, тоже как бы на дороге не валяются. Впервые у нас летало что-то с переиспользованным головным обтекателем. Ну и в данном случае, понятное дело, что SpaceX может рисковать в этом плане. Ну, есть всегда шанс, что если у нас что-то переиспользуется, да, что-то может пойти не так. А тут SpaceX как бы ни с кем не сотрудничает, никого не подводит. То есть если у них что-то пойдет не так, ну, они же, получается, и предоставляют услугу, они же и клиент. Поэтому ни с кем ругаться не придется. И в этом плане запуски Starlink, конечно, служат заодно и какой-то, скажем так, тестовой площадкой, на которой они могут отрабатывать свои технологии и, соответственно, каким-то образом доводить до лимитов существующей технологии, смотреть, насколько можно там, насколько можно раз переиспользовать, например, ту же первую ступень, можно ли переиспользовать головные обтекатели, но здесь все прошло успешно, так что ждем, соответственно, следующих шагов в направлении переиспользования. Сейчас SpaceX получается очень существенно опережает всех остальных, потому что кроме них пока что никто ничего подобного не делает, хотя планы есть у многих, но сам вот этот аккумулированный опыт посадок, аккумулированные уже летавшие штуки всякие, только у них пока есть, и в этом плане, конечно, остальным придется нагонять, но хочется верить, что не только SpaceX вообще будет этим заниматься, потому что мы, конечно, все любим компанию Илона Маска, и она такая хайповая и медийная, но я все-таки хочу верить, что вообще изначальная цель того, что они делают, это пнуть всю космическую индустрию. И если они сами только это будут делать, это не очень похоже на пинок, но я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим компании, которые тоже начнут сажать как минимум первые ступени, а затем их и переиспользовать для орбитальных миссий. Ближе всех, наверное, к этому будет Blue Origin. Мы посмотрим, когда у них будет первый полет. Уже тоже очень-очень интересно было бы на это дело посмотреть. Что еще по новостям? Хаябуса 2 покидает астероид Рюгу и начинает лететь обратно к Земле. Напоминаю, что это миссия японского космического агентства, и ее цель собрать образцы грунта астероида и привезти их обратно на Землю, чем, собственно, Хаябуса 2 уже активно занималась. Я в этом году вам несколько раз рассказывал о ее успехах, как импактор пускали в сам астероид. Все это очень, наверное, красиво выглядело со стороны, если бы у нас был способ это дело посмотреть как-нибудь с помощью внешнего наблюдателя, как у нас летит, значит, специальная пуля, врывается в грунт, поднимает вверх какие-то осколки, потом Хаябуса подлетает к нужному месту, забирает образцы грунта. Ну вот специальную очень-очень дорогую пыль, по сути, везет обратно Хаябуса. Вообще, японцы в этом деле, конечно, молодцы. Это уже будет, собственно, и вторая миссия по возвращению образцов грунта с астероида. И интересно, что они там найдут, что они проанализируют уже, когда доставят это дело на Землю. Ну и главная, наверное, новость, которая заодно является и основной очень интересной темой, в которой, как мне кажется, есть много чего, что можно обсудить, это публикация, которая была в журнале Nature. Очень много шуму она наделала, потому что громкие очень заголовки из нее получались. Давайте все-таки попробуем разобраться, в чем же дело. Ну, во-первых, ссылочка на саму публикацию в журнале Nature Astronomy, я оставлю ее в шоу-ноутах, если хотите, посмотрите, потому что, ну, как минимум, прочитайте абстракт и почитайте, о чем говорится в этой статье, потому что не всегда то, что вы читали в различных новостях, которые во многом гонятся за кликами, не всегда это правда. То есть зачастую исследователям приписывается то, чего они на самом деле не говорили. Это вообще такое общепринятое правило. Я вам рекомендую это делать. Если где-то вы видите статью о том, что ученые сделали какое-то открытие или заявляют, что всегда, если есть возможность, а возможность почти всегда должна быть, нужно идти и смотреть оригинал и почитать хотя бы вот абстракт статьи, почитать, что сами исследователи говорят об своем результатах своих исследований и к какому выводу они пришли. Но какие могли вы видеть заголовки? Наверное, большинство из них говорили о чем-то следующем, что новые исследования говорят, что наша Вселенная замкнутая и представляет собой закрытую сферу. Что-то в этом роде. И действительно, в статье говорится о результатах исследования реликтового излучения, и по гравитационному линзированию в реликтовом излучении у нас ученые делают вывод, что форма нашей Вселенной на самом деле закрытая сфера. И вот отсюда начинаются всякие непонятки, потому что мисинтерпретировать вот этот факт очень и очень легко. Начнем, наверное, с того, что вообще такое форма нашей Вселенной, потому что здесь есть, опять же, очень много терминов, которые, как по мне, очень плохо используются. Вообще ученые не очень хороши в том, чтобы давать какие-то правильные термины. Интуитивно то, как ученые, в том числе в космологии, называют какие-то штуки, зачастую получается полная хрень. Ну, то есть, а зачастую уводят людей вообще не в ту сторону, тот же большой взрыв, да, говоря взрыв, мы думаем, что есть какой-то эпицентр у этого всего, и от него во все стороны разлетаются всякие штуки, ну, то есть, как мы себе представляем взрыв, да, вот кто-то кинул гранату или бомбу или еще чего-нибудь, и вот эта бомба — это источник этого взрыва, и потом во все стороны у нас разлетаются какие-то штуки. И вот это создает вот те самые непонятки в головах людей, что, мол, как это большой взрыв произошел везде и сразу. А непонятно вообще, да? А где-то же должен быть центр. И вот как раз изотропную Вселенную, поэтому очень сложно себе представить, когда у нас во всех сторонах все одинаковое, и большой взрыв не происходил в каком-то конкретном центре. Вот как раз вот этой вот сферической Вселенной все еще хуже. Потому что вообще, о чем мы сначала говорим? Давайте все-таки по порядку. Когда мы говорим о форме Вселенной, можно говорить о двух разных вещах. О локальной форме Вселенной и о глобальной форме Вселенной. Когда мы говорим о локальной форме Вселенной, то есть обычно мы подразумеваем все-таки обозримую Вселенную, да, ту, которую мы можем видеть, ту, которая не скрыта от нас законами физики. Напоминаю, что мы видим только часть Вселенной, а все остальное у нас скрыто за нашим космическим горизонтом, и, соответственно, мы этого никогда не можем увидеть, потому что Вселенная расширяется и расширяется дальнее. Чем дальше, собственно, от нас находятся какие-то штуки, тем быстрее они от нас улетают за счет того, что именно растягивается пространство-время, и в какой-то момент у нас пространство-время растягивается быстрее, чем скорость света. И, соответственно, вот так вот все, некоторые части Вселенной для нас никогда не будут доступны, поэтому мы можем судить только о форме непосредственно видимой Вселенной. И когда мы говорим о форме видимой Вселенной, мы в первую очередь говорим о кривизне пространства-времени. Здесь вот как раз кроются и основные непонятки. Также еще стоит отметить, что у нас есть как бы глобальная форма Вселенной, когда мы говорим о более, ну, о форме всей Вселенной. Опять же, форма — это не то, что мы можем вот так вот взять и себе представить, то есть это на самом деле очень сложно визуализировать. С этим связаны основные проблемы, потому что нам как-то нужно представлять себе формы в трехмерном пространстве, искривление трехмерного пространства. Наши мозги для этого не очень приспособлены, честно говоря. И когда мы говорим о глобальной форме Вселенной, мы, как правило, говорим о двух вещах. Конечная она или бесконечная, и говорим о ее топологии. То есть, опять же, в зависимости от разной кривизны Вселенной у нас будут разные топологии, но при этом, например, если у нас будет плоская Вселенная, а мы об этом сейчас подробнее поговорим, это не значит, что, например, может быть абсолютно бесконечная. Существуют такие топологии, которые могут вполне себе в плоском пространстве, неискривленном, получать конечные Вселенные. Это отдельная тема. Сегодня мы будем говорить в первую очередь о локальной форме Вселенной. И это именно то, о чем, собственно, наше исследование и говорит. Какая вообще может быть форма Вселенной локальная? Как я уже говорил, когда мы говорим о локальной форме, в первую очередь говорим о кривизне пространства-времени, об искривлении пространства-времени, и разделяют, собственно, три основных варианта. У нас может быть позитивная кривизна, тогда у нас получается сферическая Вселенная, а у нас может быть нулевая кривизна, тогда у нас получается плоская Вселенная, и у нас может быть негативная кривизна, и тогда у нас получается гиперболическое пространство. И вот здесь начинаются проблемы с терминами, как по мне. Потому что, я думаю, если вы интересовались этой темой, то наверняка вы видели картинку, на которой у нас есть сфера, такая расчерченная, похожая на глобус. У нас есть плоскость, опять же, расчерченная на квадратики. И у нас есть такая форма, похожая на седло. Вот, как правило, так себе представляют гиперболическое пространство. Однако важно понимать, что здесь используется аналогия. Как я уже сказал, наши мозги очень плохо вообще адаптированы для того, чтобы представлять себе искривление трехмерного пространства. Поэтому, когда нам показывают такие картинки, нам дают упрощение. В первую очередь упрощение связано с тем, что мы убираем одно пространственное измерение. То есть вместо того, чтобы смотреть на то, как искривляется у нас трехмерное пространство, мы смотрим на то, как искривляется двухмерное пространство. Соответственно, чтобы видеть эти искривления, нужно находиться как бы снаружи всей этой штуки. И когда мы, если бы мы говорили реально о том, что происходит, а вообще, по идее, мы говорим об искривлении трехмерного пространства, нам нужно было какое-то четвертое пространственное измерение, которое позволило бы нам как-то, ну, выйти за пределы того, о чем мы говорим, и посмотреть на все это дело со стороны. В случае двухмерного пространства мы можем это сделать, потому что мы трехмерные существа. И нам просто это визуализировать. Но важно, то есть и очень многие путают это, путают аналогию с реальным миром. Поэтому, например, очень многие, кто, не знаю, там, я помню, был у меня спор с замечательным, с отрицателями теории относительности, которые говорили, ну как пространство может вообще как-то гнуться, это же полный бред, мы же видим, когда нам рисуют картинки, мы же видим, что это не так. И вот действительно все наши визуализации основаны на том, что мы как бы упрощаем ситуацию из трех измерений до двух измерений, смотрим на это со стороны и смотрим на то, как искривляется двумерное пространство. Чтобы представить себе, как на самом деле это происходит, мне сложно это визуализировать, и опять же, любая аналогия будет несовершенна. Любая аналогия нужна для чего? Чтобы передавать, частично передавать те же свойства, и, как правило, когда ученые пытаются пользоваться аналогиями, их задача придумать такую аналогию, чтобы какие-то важные для нас в данном случае свойства системы были одинаковыми и там, и там. Но при этом, естественно, нельзя придумать идеальную аналогию. Аналогия в данном случае основывается на том, что мы видели, чтобы объяснить то, что мы не видели, что мы не можем себе представить. Да? Как я для себя, вот еще один способ попробовать как-то осознать, что такое искривление трехмерного пространства, потому что это на самом деле самое сложное, что нужно сделать в этой новости. Я для себя визуализирую это, помимо этого, вот этого способа, который у нас есть, я для себя это визуализирую еще одним способом. Вот если представим, что у нас есть воздушное пространство, и мы запускаем самолетик, да, вот у нас такой есть куб, я не знаю, 10 на 10 на 10 метров, мы в нем пускаем бумажный самолетик. И вот у нас есть, соответственно, верх, низ, право, лево. И, соответственно, вот наши, да, три пространственных измерения. А при этом у нас еще есть какая-нибудь плотность воздуха. И вот эта плотность воздуха в нашем кубе, она может быть разная. И, соответственно, когда я пускаю самолетик, вот он летит по прямой, вот у него нормальная, постоянная плотность воздуха, потом в какой-то момент берет и делает какой-нибудь пируэт. Ну, потому что там у нас другая плотность воздуха, и поэтому он по-другому с ним взаимодействует. А вот еще один способ, как для себя можно визуализировать искривление трехмерного пространства. Но что вообще важно, когда мы говорим о форме Вселенной, что мы на самом деле имеем в виду? А в этих картинках, вот, которые вы наверняка видели, где у нас есть, да, вот этот вот шарик, плоскость и седло, в них важно следующее. Во-первых, в них важно, по сути, то, как себя ведут параллельные линии. Если мы пустим параллельные линии по шарику, то они со временем придут, ну, столкнутся друг с другом. Это можно легко себе представить. Если мы представим себе меридианы на глобусе, вот меридианы, они вроде как бы идут параллельно, но при этом они встречаются на полюсах, пересекаются. То есть вроде как у нашей линии изначально параллельные, но со временем они пересекутся. В плоской Вселенной, когда у нас мы ее представляем как вот такую плоскость, если мы опять же упрощаем все дело до двухмерной картинки, параллельные линии никогда не пересекаются, а в гиперболической Вселенной у нас параллельные линии будут расходиться. Еще одно свойство, которое важно в данном случае, которое переносится, что мы имеем в виду, когда мы говорим о разной форме Вселенной? Это о том, например, как себя ведут треугольники. То есть в плоской Вселенной сумма углов треугольника 180 градусов. В сферической Вселенной, в которой у нас, соответственно, позитивная кривизна, у нас углы будут больше, чем 180 градусов. А в негативной кривизне у нас будут углы меньше, чем 180 градусов. Но, по сути, это и есть следствие того, как ведут, например, себя параллельные линии. Все это дело одной категории. Так вот, что же все-таки говорит нам исследование? Исследование наше изучало результаты, которые дал нам телескоп Планк, а телескоп Планк смотрит на реликтовое излучение. И в этом реликтовом излучении, которое, по сути, является самым первым светом, который мы можем, в принципе, увидеть, который получился вследствие рекомбинации, и он летел до нас со времен, когда Вселенной было примерно 300 тысяч лет. Соответственно, это вообще первое, что мы можем видеть в электромагнитном плане, потому что до этого все было плазмой, фотоны летали внутри вот, Вселенной. Вот, если мы представим, что Вселенная в один момент была одной большой такой звездой повсюду, и везде была плазма, соответственно, фотоны дальше нескольких там электронов пролететь не могли, они все время с ними сталкивались, и, соответственно, вот они были в таких как бы в клеточках из электронов, а потом электроны соединились с атомами, и фотоны полетели изо всех сторон во все стороны, и вот, собственно, эти фотоны мы сейчас видим в качестве реликтового излучения, и телескоп Планк его изучает. И в этом реликтовом излучении также можно наблюдать эффект гравитационного линзирования. То есть, чем больше мы проходим, чем через большее количество массы проходит свет, а свет летит, соответственно, к нам через всю Вселенную, тем больше он будет гравитационно линзирован. И вот на эти данные смотрели ученые, и, собственно, что от этого зависит вообще, как мы можем, да, посчитать в том числе кривизну Вселенной. Кривизна Вселенной напрямую зависит от плотности, да, от того, насколько массивная единица пространства у нас. И в зависимости от того, соответственно, насколько у нас массивна Вселенная, у нас есть некое значение критической плотности Вселенной. Соответственно, если мы переваливаем за это значение, то у нас получается позитивная кривизна. И, соответственно, у нас в итоге мы можем говорить о том, что гравитация победит. И, например, у нас, во-первых, Вселенная конечная, ну и, соответственно, Вселенная со временем схлопнется обратно. А после того, как будет расширяться, расширяться, замедлится и вернется в свое изначальное состояние, начнет со временем, наоборот, сжиматься вместе. А если у нас будет вот ровно на значении критической плотности, то это значит, что у нас нулевая кривизна, и, соответственно, Вселенная будет асимптотически расширяться, и в какой-то момент это расширение будет со временем замедляться, и вот мы придем, да, вот к такому асимптотическому расширению, которое будет к какому-то конкретному значению приходить. И есть у нас ситуация, когда у нас меньше, чем наша критическая плотность. И, соответственно, в таком случае у нас будет как раз вот эта вот отрицательная кривизна, и Вселенную разорвет расширение. И вот данные, которые, собственно, нам предоставляет это исследование, говорит, что плотность Вселенной, исходя из тех данных, которые у них есть, они посчитали вот как раз эту плотность Вселенной и получили 5,7 атомов водорода на кубический метр пространства. Вот такая у нас, соответственно, масса, не масса, плотность Вселенной. И это примерно на 5%, чем вот эта вот критическая плотность, это получается у нас больше. Более того, уверенность в своих данных исследователи обозначают как 3 сигма. Если вы не знаете, что такое 3 сигма, по сути, это 3 стандартных отклонения. Соответственно, если переводить на русский язык, они уверены в своих данных на 99%. То есть 99% вероятности того, что это не какая-то статистическая ошибка. При этом, да, не учитывается возможность того, что есть какая-то систематическая ошибка в этих данных. То есть, грубо говоря, если Планк изначально немножко неправильно собирает данные, это сюда не учитывается. А если вы хотите больше узнать о том, что такое статистика и что такие вот эти вот сигмы означают, у нас есть об этом отдельный выпуск, ссылочку на него оставлю в шоу-ноутах, там много про статистику. Ну и вот, соответственно, у нас есть вот такие данные, и ученые говорят о том, что вот это вот критическое, то есть 5,7 атомов водорода на кубический метр плотность Вселенной, скорее всего, объясняется тем, что наша Вселенная закрытая, то есть, что в ней позитивная кривизна, и, соответственно, она собой представляет сферу. Но, еще раз, важно понимать, что когда ученые говорят о том, что Вселенная представляет собой сферу, и речь идет не о двухмерной сфере, то есть не в смысле, что у нас, значит, наша Вселенная похожа на планетку, а другие ученые говорят, что наша Вселенная плоская. То есть есть просто вот этот замечательный идиотский аргумент про плоскую Землю, и вот он сюда вообще никак не применим, хотя люди используют те же слова. И это то, о чем я говорил, когда что ученые не умеют нормальные термины выбирать, их очень часто поэтому люди неправильно понимают. То есть плоская Вселенная или сферическая Вселенная не имеет ничего общего со спором о том, плоская Земля или не плоская Земля. То есть речь на самом деле идет о степени кривизны и о трехмерном искривлении, а не о двухмерном. То есть это такая гиперсфера получается у нас, да, на самом деле, Вселенная. То есть если мы добавим приставку гипер, во-первых, все звучит круче, когда мы добавляем приставку гипер, а во-вторых, все как-то немножечко уводит. То есть на самом деле, если мы говорим гиперплоскость, гипергипербола, гипергиперболическое пространство и гиперсферическое пространство. Как-то так. То есть мы на самом деле, когда визуализируем, еще раз, это упрощение путем убирания одного из пространственных измерений. На самом деле мы говорим о искривлении трехмерного пространства. То есть, что, давайте попробуем подвести итог, что в теории означает, если наша Вселенная действительно имеет позитивную кривизну. Это означает, что наша Вселенная, во-первых, конечная, во-вторых, что со временем она схлопнется обратно, а в-третьих, что если мы запустим два параллельных луча, то они со временем сойдутся, и более того, если мы запустим луч света, то он со временем придет в ту же точку, куда и откуда он и уходил, только с другой стороны. Как-то так себе. Вот это те важные свойства, которые нужно понимать для гиперсферы, да, нашей. Но при этом говорить, то есть с уверенностью говорить, что эти данные действительно означают, что Вселенная на самом деле закрыта, не совсем корректно, потому что у нас есть куча других данных, и на самом деле из постоянной Хаббла мы можем вычислить кривизну Вселенной. И вот как раз постоянная Хаббла у нас до сих пор, мы не знаем ее наверняка. В этом состоит одна из проблем современной космологии. Мы не можем вычислить с долей уверенности постоянную Хаббла. Потому что постоянная Хаббла напрямую тоже влияет на высчитывание кривизны нашей Вселенной. Потому что мы как меряем постоянное Хаббла? Что вообще такое постоянное Хаббла, если вдруг кто не помнит? Постоянное Хаббла — это соотношение того, как быстро удаляются от нас галактики, другие, ну и не только галактики, вообще участки пространства-времени, относительно того, как далеко они от нас находятся. То есть что сейчас мы наблюдаем? Что чем дальше от нас какое-то небесное тело находится, тем быстрее оно от нас улетает. Соответственно, вот так мы себя, собственно, и понимаем, что наша, во-первых, Вселенная расширяется. И вот этот коэффициент, насколько мы, соответственно, насколько быстро расширяется пространство-время, и является вот этой самой постоянной Хаббла. Но дело в том, что мы, используя разные методы, в том числе мы можем смотреть, считать постоянную Хаббла из того же все реликтового излучения, так называемые, да, звуковые волны в этом реликтовом излучении наблюдаем, мы можем из них понимать постоянную Хаббла, мы можем постоянную Хаббла понимать банально, рассчитав расстояние до каких-то далеких небесных тел, смотреть их красное смещение, соответственно, понимать их скорость и соотносить между собой расстояние и скорость, но мы не очень хорошо умеем до сих пор, не очень точно умеем мерить расстояния большие в космосе. У нас есть несколько для этого методов. У нас есть метод стандартных свечей. Для этого используются либо цефиды, которые у них соотносятся светимость и период их пульсации. Соответственно, зная светимость по методу обратных квадратов, мы можем посчитать расстояние и предполагая, что действительно у нас есть какая-то вот закономерность, она, судя по всему, есть, и мы можем, глядя на цефиду, глядя на период ее пульсации, понимать ее светимость и, соответственно, по яркости, которую мы видим, считать, насколько она далеко расположена. Также у нас есть сверхновые первого типа 1А, и вот они тоже считаются стандартными, хотя на самом деле там все не так просто, они не совсем всегда одинаковые, то есть их светимость не всегда одинаковая, однако мы тоже можем по ним вычислять расстояние до далеких галактик, и в целом вот таким образом получать какие-то данные, но у нас все еще есть большие неточности в наших данных, и у нас очень сильно расходятся, ну, не очень сильно, то есть... Если мне не изменяет память, у нас там разница что-то вроде, одни данные дают нам 68 километров на мегапарсек, и, соответственно, что это означает, да, что каждый мегапарсек, а это очень-очень большое расстояние, каждый мегапарсек каждую, за каждую секунду увеличивается где-то на 68 километров. А есть данные, которые говорят нам что-то вроде, что на самом деле у нас это 75 километров на мегапарсек в секунду. И вот непонятно, то есть у нас все еще большие неточности в этих измерениях, и от как раз вот этих измерений зависит и то, насколько мы считаем, да, плоскую или не плоскую нашей Вселенной. И большинство данных говорят о том, что наша Вселенная все-таки плоская, и теория инфляции, которая сейчас самая широко принятая теория в космологии, которая, скорее всего, описывает очень хорошо первые мгновения жизни нашей Вселенной, они... логически приводит к тому, что наша Вселенная плоская. Еще раз, плоская не в смысле, что она как-то связана с плоскостью, а в том, что у нее нулевая кривизна, то, что параллельные лучи остаются параллельными, то, что сумма углов в треугольниках в такой Вселенной 180 градусов. Вот это важные вещи, которые нам нужно понимать, когда мы говорим «плоская Вселенная». И вот, судя по всему, несмотря на то, что у нас есть данные вроде тех, которые проанализировали из телескопа Планка, скорее всего, на данный момент мы можем делать вывод, что все-таки Вселенная плоская, но нам нужно делать гораздо более точные измерения, нам нужно использовать более точные инструменты, и тогда мы сможем уже с большей уверенностью об этом говорить. То есть проблема-то в космологии, которая сейчас существует, не в том, что у нас есть разные интерпретации, в том числе, ну вот как у нас есть с вот этой работой, которая была опубликована в Nature, у нас есть разные интерпретации данных, которые мы получили от телескопа Планк. Во-первых, они все еще могут быть статистическим флюком, это не стоит отменять, и 3 сигма не является долей уверенности, на которую можно делать какие-то обоснованные виды выводы в физике, потому что таким лимитом является 5 сигма, тогда вероятность ошибки все-таки гораздо-гораздо меньше. Опять же, послушайте выпуск про статистику, там мы об этом подробно говорили, если вам интересна именно эта тема и как это все считается. Во-вторых, можно по-разному интерпретировать эти данные, то есть к похожим результатам, а именно к плотности в 5,7 атомов водорода на кубический метр, которая вычислена через гравитационное линзирование в реликтовом излучении, к этому могли привести разные какие-то дополнительные данные. Не факт, что именно закрытая Вселенная лучше всего это объясняет. Это одна из интерпретаций. И это важно понимать. Но главная проблема, которая существует на данный момент в космологии, все-таки не в том, что у нас есть такие интерпретации, а в том, что у нас есть расхождение в данных. Мы не знаем постоянную Хаббла достаточно точно, мы не знаем плотность нашей Вселенной достаточно точно, поэтому мы не можем делать какие-то выводы о форме нашей Вселенной. И еще раз, речь идет о локальной форме, то есть о форме видимой Вселенной и, по сути, о том, насколько искривлено пространство-время и в какую сторону искривлено. То есть искривлено оно как бы наружу, искривлено оно внутрь или не искривлено вообще. Что нужно еще раз вынести из этого выпуска? Во-первых, что существует 3 разных вида кривизны пространства-времени. Если у нас есть позитивная кривизна, то это у нас гиперсфера, и у нас тогда параллельные прямые сходятся в точку, пересекаются в какой-то момент. Что есть нулевая кривизна, то, что называют плоской Вселенной, что на самом деле не имеет ничего общего с плоскостью, и в данной Вселенной у нас сумма углов в треугольнике 180 градусов, параллельные прямые остаются параллельными, никогда не пересекаются. И есть у нас негативная кривизна, тогда у нас гиперболическое пространство, у нас параллельные прямые расходятся. И разная кривизна ведет к разной судьбе Вселенной. В случае позитивной кривизны у нас Вселенная обратно схлопывается через какое-то время после того, как расширяется. И более того, такая Вселенная по определению конечна. В случае плоской Вселенной она может быть как бесконечной, так и конечной. Это как раз зависит от топологии, то есть от глобальной формы Вселенной, о которой мы сегодня не говорили. Но в нашей интерпретации это наиболее вероятный сценарий, что наша Вселенная плоская, что кривизна пространства-времени в нем близка к нулю, и, соответственно, что она будет бесконечно расширяться. И со временем это расширение будет замедляться, и когда-нибудь замедлится окончательно, но это будет такое асимптотическое замедление, которое будет все ближе и ближе подходить к нулю, именно замедление, но никогда его не достигнет. Ну и у нас есть Вселенная с негативной кривизной, в которой параллельные прямые расходятся, и вот тогда она просто разорвет сама себя на части со временем. Что еще нужно сделать, какие еще можно сделать выводы? В том, что ученые хреново делают аналогии, вернее, они-то аналогии делают понятные для себя, и они не рассчитывают на то, чтобы эти аналогии прям направо и налево использовались людьми, которые не очень понимают в топологии, не очень понимают в математике, не могут понять, что это упрощение из трехмерного пространства в двухмерное. Чтобы понять трехмерное искривление пространства-времени, нам нужно четвертое измерение, через которое мы хотя бы будем это делать как-то визуализировать, но большинство людей не может себе вообще представить, что есть четвертое измерение. В этом основная проблема. И вот отсюда, собственно, все вот эти вот кликбейтные заголовки и растут, потому что люди не до конца это дело понимают. Надеюсь, после этого выпуска у вас сложилось какое-то понимание происходящего. Вот мне нравится, в принципе, аналогия. Она работает в тандеме с вот этими аналогиями, когда мы изгибаем как-то листик бумаги. Когда мы представляем себе пространство, в которое заполнено воздухом, и у воздуха есть разная плотность, и вот эта плотность воздуха является вот таким еще одним фактором, и вот, соответственно, позволяет нам как-то искривлять путь самолетика, который мы через этот воздух пускаем. Надеюсь, что, опять же, что у вас осталось какое-то понимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы их можете всегда присылать мне на почту ap@berdikast.com, и давайте я попробую на парочку хотя бы вопросов ответить, которых вы мне присылали. Вот буквально, потому что я, честно говоря, рассчитывал, что у нас-то тайминг выпуска получится другой, и что я закончу немножко раньше, поэтому буквально на пару вопросов давайте отвечу. Случайным образом их выберу из почтового ящика. Вот, например, слушатель Станислав Костенко пишет следующее. Возник вопрос после прослушивания подкаста, а именно про эксперимент с коробкой и монетками. Если что, речь идет о выпуске про энтропию. Я на него ссылочку дам. Там я приводил пример, как можно себе представлять энтропию с помощью эксперимента, в котором у нас есть монетки и коробка. Так вот, дальше что пишет Станислав. Если монетки изначально перевернуты, например, орлом, то это соответствует низкой энтропии. А если мы ее разок встряхнем, то энтропия уже повысится. Но что будет, если мы встряхнем ее еще раз после первого встряхивания? Я сейчас вот прервусь в чтении вопроса и отвечу, да, что если мы встряхнем еще раз коробку, то энтропия еще должна повыситься. Ну и, соответственно, в какой-то момент мы придем к состоянию, когда у нас, как бы мы ни встряхивали, у нас где-то будет пополам. Половина орлов, половина решек. То есть это вот будет такое термодинамическое равновесие в нашем эксперименте. И вторая часть вопроса, которую задает Станислав. Верно ли то, что в случае добавления монет второй закон термодинамики будет неприменим в связи с незамкнутой системой? И если перефразировать, является ли добавление монет в коробку внешним воздействием на изолированную систему? И да, это именно им и является. Вот. Так что, да, вы абсолютно правы. Именно так в нашем эксперименте, который тоже является аналогией для второго закона термодинамики, вот именно так это и будет работать. Следующий вопрос задает Антон Ворошилов. Пишет Антон следующее. Не мешают ли объекты из облака Оорта наблюдению? Ведь объекты облака проходят между нами и наблюдаемыми объектами и могут ввести в заблуждение при определении переменности блеска звезд или обнаружении экзопланет. Если коротко, то я думаю, что объекты облака Оорта не мешают, потому что они очень тусклые. Они сами по себе не светятся, и они находятся достаточно далеко от Солнца, чтобы каким-то образом нам мешать, да, то есть они не очень тусклые. Если у нас происходит транзит объекта облака Оорта через звезду, то, опять же, сигнатура этого транзита будет отличаться от того, что мы наблюдаем при, например, транзите экзопланеты по диску звезды. Я не знаю, насколько часто такое регистрируется, но это достаточно просто идентифицировать. И я думаю, нет, объекты облака Оорта, они, во-первых, маленькие, тусклые, находятся далеко, и они не должны мешать нашим наблюдениям других каких-то объектов, которые находятся за пределами нашей Солнечной системы. Слушатель с ником Uncertain Condition задает несколько вопросов. Давайте быстренько попробую зачитать, тут они разной степени личности. Вот, собственно, пишет Uncertain Condition следующее. «Все не пойму, почему вы с ребятами не перейдете из сферы подкастов на YouTube. Ты не раз упоминал, в том числе и в Твиттере, что с рекламой и деньгами подкастов туго. Так почему не уйти хотя бы частично на площадку, где денег больше? Конечно, YouTube требует больше времени и вложений, но это позволит сделать из хобби полноценную работу с доходом. Я пробовал переходить на YouTube, если вы помните, вот есть даже канал «Теория Большой Бороды». Я туда, когда перестал выкладывать видео, никто, собственно, обратно не просил. Но у меня именно в контексте теории Большой Бороды есть ютубовский проект, который, я надеюсь, вы скоро увидите. Посмотрим, что из этого выйдет. И второй вопрос. Зачем создавать ауру таинственности вокруг себя? Если честно, это не только порождает больше интерес, и не похоже, что это твоя цель. Мне было интересно гуглить про других бородачей, ни про одного из них мне не приходилось размышлять столько, сколько о тебе. Я дошел до того, что я считаю тебя агентом британской разведки, не иначе. Ну, конечно, я есть агент британской разведки. Это ведь широко известный факт. А еще я вообще нейросети. Чего вы пристали к нейросети? Но если что, я просто считаю, что я веду цифровую гигиену, а не то чтобы я как-то сильно скрывался. Опять же, со мной есть и видеообзоры, и все что угодно, просто нужно гуглить. На этом, пожалуй, наверное, на сегодня закончим. Есть еще много вопросов, к сожалению, не успеваю на них на все ответить. Что еще важно сказать? Да, что у нас есть партнер чердак.io, туда можно сдать какие-то вещи, если они вам в данный момент не нужны. Ребята приедут, заберут все это дело по неплохим ценам, а с промокодом TBBT15, английскими буквами TBBT15, вы получаете 15% скидку, и с каждым заказом вы поддерживаете теорию Большой Бороды. Так что, если вы живете в Москве, попробуйте, воспользуйтесь сервисом. В конце концов, не понравится, потом можно всегда вернуть обратно. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Напомню, что да, у нас есть вот такое интересное новое музыкальное оформление, в котором кое-что зашифровано, и попытайтесь разгадать наш шифр. Первый, кто пришлет мне разгадку на почту, получит, ну, что-нибудь получит, наверное, я не знаю. В общем, это интересное такое упражнение. Я надеюсь, что вам будет прикольно его разгадывать. Что еще важно сказать? Во-первых, что у нас есть Patreon. Это система, через которую можно поддержать создателей различного контента, в том числе меня с нашим подкастом. У нас есть на Патреоне разные тиры. Вы получаете там после шоу, после шоу в том числе «Теория Большой Бороды», и также всех наших других подкастов. И у нас есть максимальная подписка, которая называется «Бертикаст Плюс». И, собственно, с ее помощью вы можете получать вообще весь контент, который мы там публикуем. И отдельное спасибо всем тем, кто уже подписан на именно этот пакет. А именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хланд, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Липфиц, Мишин Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Силаев, Сергей Оселедько, Сергей Бондаренко, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если хотите присоединиться к этим людям, заходите на Patreon, выбирайте Бердикаст Плюс, либо же выбирайте любой другой тир, который вам подходит. Также, если вы не хотите поддерживать проект финансово, вы всегда можете просто зайти в приложение Apple Podcasts, поставить нам там нужное количество звездочек, ну или еще лучше оставить отзыв, это крепко поможет подкасту быть еще выше в чартах и быть доступным большему количеству людей. На этом с вами окончательно прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.